Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Токсичная среда.
Сегодня, 24 апреля, в Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года, когда Османская империя напала на Армению. В общем, короче говоря, мы сегодня поговорим не только об этом, но и о том, каковы сейчас перспективы отношений России и Армении.
Я еще только отмечу, что сегодня посольство России в Ереване вместе с армянским народом скорбит в день памяти жертв геноцида армян. Об этом сказано в официальном телеграм-канале дипмиссии. 24 апреля, день памяти жертв геноцида армян в Османской империи, скорбим вместе с армянским народом. В конце 19-го, начале 20 века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. Ну, тогда Армения как таковой не существовала, она входила это была частью Османской империи.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что необходимо преодолеть травму геноцида армян в Османской Турции и прекратить поиск утраченной родины.
Ну и если говорить о политической ситуации сегодняшней Армении в контексте взаимоотношений с Россией, прежде всего заявление того же Пашиняна от 22 апреля, то бишь два дня тому назад, где он высказал целесообразность рассмотреть вопрос о выходе из ОДКБ.
ОДКБ – это не механизм, на который можно надеяться. Дословная цитата.
Что происходит сейчас вот в этой очень горячей точке на карте, вот близкой к нам, вообще… Когда мы и где, или, может быть, мы и не допускали какую-то дипломатическую ошибку во взаимоотношении с нашими армянскими друзьями?
Здесь очень сложная ситуация. Ну, прежде всего, конечно, надо тоже высказать слова, что скорбим вместе, потому что люди, погибшие, неважно, какого вероисповедания, какой национальности, это всегда трагедия. Человечество очень тяжело уходит от биологическое желание убивать себе подобных. И это непростая проблема, потому что в Турции любые упоминания геноцида армян, мы знаем, вызывают соответствующую реакцию вплоть до преследования
уголовного. И не только в Турции.
Да, и поэтому это очень непростая ситуация, в том числе и для нашей дипломатии сегодня, как иметь нормальные отношения строить и с Арменией, и с Турцией, и с Азербайджаном. Что касается вот истории, конечно, мы только что говорили, что это серьезная травма, и об этом Пашинян говорит, что надо от этого уходить. Но, конечно, построение независимого самостоятельного государства для армян, как собственного дома, это тоже всегда была серьезной задачей. И в какой-то момент, я все помню это прекрасно, вот эта вот, казалось бы, светлая идея была как бы эмоционально подхвачена именно в значительной степени гуманитарной интеллигенции, которая выставила в качестве центральной задачи армянского государства, армянской нации объединение всех армян на одной территории. И началась история с Карабахом. Она начиналась еще вот последнее издание с 1988 года, когда этот вопрос был поставлен перед Политбюро ЦК КПСС о передаче Нагорно-Карабахской области в состав Армении. Политбюро отказало. И дальше этот конфликт все время напрягался. Мы постоянно, я как народный депутат СССР, каждый день находил у себя под дверью бумаги с одной и с другой стороны, с объяснениями, позиций.
Что необходимо сделать то или иное.
С рассказом о том ужасных действиях каждой из сторон. У каждого своя правда. Угу. Но мы вот увидели, что эта история, она, собственно, и стала проблемой. Во-первых, мы понимаем, что вот идея в современном мире строить государство на моноидеологической, моноэтнической или на монорелигиозной почве, объединяя там силы территорий, не работает. Это беженцы. Мы получили миллион беженцев в Азербайджане, азербайджанцев, и приблизительно под столько же, может чуть поменьше, армян, которые убежали в Армению. Колоссальное количество разрушенных судеб, невероятные усилия. А результат, помимо того, что куча беженцев, с точки зрения границ, все вернулось в исходное состояние. Вот. И в какой-то момент я понимаю, что в большей степени ближе, как бы, по многим причинам, я не буду вдаваться в детали, была позиция Армении. И Армения где-то сильно надеялась, что в этом конфликте Россия всегда будет стоять за спиной. И если возникнет, опять же, военные действия, то Россия, конечно, поддержит. Хотя я бы сказал, что вот надеяться, что мы должны вмешаться в ситуацию, когда Армения с точки зрения признанных международных границ воюет на чужой территории, причем они тоже не признавали независимости Карабаха по многим причинам, это была, конечно, иллюзия. И когда произошла вот последняя военная операция Азербайджана с поддержкой Турции, я бы сказал, уже в новом стиле, мы видели роль беспилотников. Да, в первый раз, когда армянская армия ничего не смогла противопоставить им беспилотникам, и были раз за разом обращения АДКБ «помоги». Но АДКБ сказала, мы готовы помогать, если будет агрессия на армянскую территорию. Но мы не участвуем во внутренних, как сказать, конфликтах на территории других стран. Это вот та же самая история, когда там, как НАТО, где, когда оно будет там, вмешиваться, когда будет нападение или когда надо куда-то идти. И наступила страшная тяжелая катастрофа для, в общем-то, армянского сообщества, которые поставили все на эту идею. Вот объединимся, и наступит счастье. Объединение наступило, и надо возвращаться к жизни, и надо снова начинать как бы двигаться. И было понятно политически, что это либо крах Пашиняна, да, который в свое время выступал и говорил, что Арцах – это Армения и точка, да, либо нужно переводить куда-то стрелки.
Стрелки переведены в сторону России.
Естественно. И теперь он естественно. И это было политически понятно, что будет сказано, что это Россия, как сказать, виновата, что она нас не поддержала, что она не встала и, как сказать, там не вышла с оружием в руках против азербайджанской, как бы, турецкой группировки. Да? И в результате мы теперь должны искать опору в других точках. Он прямо сказал, что наша ставка была 100% на свои вопросы безопасности на одну страну, и мы считаем, что эта ставка себя не оправдала, мы теперь ищем другие центры поддержки и влияния. И первый центр, куда, конечно, естественно, обратилась в значительной степени Армения, это Франция. Потому что мы прекрасно понимаем,
живет,
да,
как,
это очень сильная армянская диаспора, да. Шарль Азнавур, он же азнавуриан, ну и так далее. И мы помним, что именно Франция в свое время приняла закон о тоже уголовном преследовании отрицания геноцида армян. Именно потому, что влияние армянской диаспоры во Франции очень велико. И они сейчас говорят, да, мы будем предоставлять гарантии безопасности. И, в общем, я понимаю, что вот наступил такой серьезный момент, да. Но, как всегда, не надо посыпать голову пеплом, рвать на себе последние волосы, а надо, не надо делать всяких страшных шагов с криками «Ах, это все предатели, то все пятое-двадцатое». Много было извивов истории, и много будет. Надо спокойно понимать, что, да, наступит новый этап, и надо строить отношения с Арменией, в каком бы там состоянии она ни была с точки зрения взаимодействия. Потому что оттолкнуть легко. Потом будет трудно.
Но вы имеете в виду, что точка не поставлена в отношениях с Россией?
А никогда нигде невозможно поставить точку, если только какая-то страна или нация не исчезает вообще.
Особенно учитывая, да, вот такие взаимоотношения
если мы посмотрим, таких стран. Если мы посмотрим в историю, она длинная, проходит столетия, десятилетия, и даже посмотрите, как складывалась ситуация, ну, до украинского, как бы, конфликта, что у нас были самые худшие отношения с союзниками по Второй мировой войне и самые лучшие отношения с противниками. Да, у нас была Германия, мы прекрасно обсуждали с Италией, Турцией, там, Японией, да, ну, с Японией сложнее. Вот. А с Соединенными Штатами, также Великобританией и Францией, все было несколько не так. Поэтому в жизни много чего меняется, и даже после 45-го это вряд ли можно было себе представить.
А что имел в виду в таком случае генсек ОДКБ, заявляя, что если Армения выйдет из организации, то изменится баланс сил на Кавказе? А если по большому счету ОДКБ никоим образом не участвовала в конфликте между Арменией и Азербайджаном?
Слушайте, ну, я понимаю, что организация ОДКБ, конечно, расстраивается, когда кто-то выходит.
А, это просто такой, да. Еще никто не выходит, но во всяком случае...
Если кто-то выходит, да, то есть вы как-то формально уменьшаетесь, теряете свой объем влияния. Мы прекрасно понимаем, что основной опорной силой является в ОДКБ Россия, конечно.
Безусловно.
И та же самая операция в Казахстане, Казахстане, да, по наведению порядка, понятно, что в основном работала Россия и примкнувшие к ним страны. Это, в общем, естественно, если мы сейчас только что посмотрели вот на публикованный доклад Стокгольмского института про изучение международного проблем мира, который публикует все мировые расходы на военные нужды. Хочу заметить, 2,5 триллиона человечества загнало за прошлый год на вопросы войны. Вот. А даже самая программа «Аполлон», если ее триллиона пересчитать...
Триллиона долларов.
Да. 152 миллиарда в нынешних ценах. Вся программа «Аполлон» с кучей там, 17, по-моему, полетов испытательных и 6 экспедиций. Вот. И строительство большого адронного коллайдера. Сложнейшая вещь. 29 километров туннелей, сверхпроводящие магниты, там все эти штуки. 5 миллиардов. И 2,5 триллиона долларов на военные цели. Вот. Но если берем блок НАТО, да, он 55% всех мировых расходов где-то приблизительно считается, но из них под 70, 60 с лишним, две трети – это Соединенные Штаты Америки. То есть фактически то же самое. Соединенные Штаты Америки и примкнувшие к ним 31 страна. Поэтому АДКБ, конечно, выстроена где-то по такому же принципу. И ну, не смертельная история. Самое главное, как всегда, вот показывает практика, не надо драматизировать любые мировые события. И что если где-то что-то происходит, но не так, как нам хочется, все, сейчас все, формочки врозь, рвем отношения, в одну песочницу больше не садимся. Надо быть сильными, мудрыми
Европа,
и смотреть далеко.
Частенько поступает именно так, как вы говорите. Это, кстати, Сергей Цыпляев, и мы продолжим. Главный редактор журнала «Власть». Вернемся к вам через 2 минуты.
Токсичная среда. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
А мы возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула.
Оля Маркина.
И Сергей Цыпляев, главный редактор журнала «Власть». Сергей Алексеевич, продолжим. Мы, наверное, уже вокруг, но все-таки чуть на другую тему.
Совсем недавно в Соединенных Штатах утвердили пакет помощи Украине.
Очередной пакет помощи, весьма весомый.
В размере почти 61 миллиард рублей. Долларов, конечно же. Да, очень долго этому делу препятствовали республиканцы, но в какой-то момент Трамп перестал, что называется, палки в колеса вставлять, и все было принято. В этой связи, во-первых, почему Трамп так поступил? Он очень долго плясал на этой поляне, говоря о том, что у Соединенных Штатов своих проблем хватает денег выделять еще Украине. Он всячески заявлял, что это путь в никуда, а тут взял и на, что называется, 180 градусов развернулся.
Ну, первое, надо понимать, что сейчас Трампа интересует только один вопрос. Это выборы. И все смотрится через призму, как будет идти поддержка. Он ориентировался на традиционный республиканский электорат, который всегда был достаточно изоляционистским. Если нырнуть вглубь истории, республиканцы всегда говорили, мы на непотопляемом авианосце, нас Европа не интересует.
Ну, и вот, помним, в том-то и дело, подождите.
Вудро Вильсон занимался созданием Лиги наций, пришли республиканцы, сказали, нам не надо этого ничего, не ратифицируем, в Лигу не вступаем, и пускай Европа сама занимается. И вот с этой позиции он выступал, говоря, что вот я защищаю интересы американских
избирателей,
налогоплательщиков, деньги не хочу давать. И вообще это не мои проблемы.
Так что изменилось?
А изменилась одна простая вещь. Это, так сказать, цепочка падающих домино, иранский удар по Израилю. И это вот таким боком вылетает. Наступает следующая ситуация. В этом пакете зашит помощь Израилю.
Да.
И первое. Сравните украинское лобби в Америке и израильское лобби. Вы сразу поймете, что
вещи.
Процесс приобретает совершенно иные краски. И второй момент. Тот же Трамп, свое время своих, своей президентской каденции всячески поддерживал Израиль. Очень последовательно, решительно это была его позиция. Он гордится авраамическими соглашениями, которые подписывали, что еще было только две страны, признававшие Израиль, Египет и Иордания, а он подписал Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, а потом Марокко и Судан присоединились. Он перенес посольство из Тель-Авива в Иерусалим и всячески говорил, что я за Израиль горой.
При том, что большинство стран мира не признают Иерусалим как столицу государства
Израиля. И вот ситуация, в которой оказывается Трамп. Он оказывается в положении, когда он говорит «нет-нет-нет», он становится, как бы, во-первых, слабым президентом, он ничего не может предложить. Если что он сказал, если бы я был президентом, Иран бы этого не сделал. Да? Вот, ну, нужно какие-то действия. Выйти с идеей, давайте разделим пакеты.
Ну, вот, конечно, Израилю вы дадим. Высказывали такое заявление.
А, слушайте, ну, как бы с политической точки зрения, это слабая позиция. Нам, ты, типа, начинаем как бухгалтеры считать, этому
это
дадим,
тебе,
этому
это не
дадим.
Тебе, да. Ну,
да, это невнятная вещь. И он посмотрел, что в этой ситуации в целом настроение, что Америка должна сохранять лидерство там и так далее, начинает усиливаться. Я более того скажу, что вы посмотрите вот на этот пакет, там появилось, он же ведь отличается от демократического пакета, то, что демократы предлагали. Например, Байден не давал атакамсы с большим радиусом действия. Вот 70 километров и все. Сейчас вписали, дать.
200 километров,
да,
радиус.
Да, и до 300. И я могу сказать, что я ожидаю, что с какого-то момента Трамп перейдет на позиции критики Байдена за его мягкотелость, нерешительность в ситуации с Израилем, в ситуации с Украиной и так далее и тому подобное.
Это совершенно иной подход.
Вы увидите, что в свое время, когда, значит, и вы, если это будет подавать ему возможность получить голоса, он на это пойдет.
Подождите,
показать себя сильным лидером, показать себя энергичным, потому что такова логика политической борьбы. Очень часто мудрое решение в стратегической перспективе правильное. Где-то надо проявить сдержанность, где-то надо проявить какую-то там такую прагматическую торговлю. Но с точки зрения выбранных дел мы должны проявлять себя настоящим бойцом, лидером, который защитит, который всех построит, который все решит. И вот ему приходится сейчас выруливать, как пытаться выйти в позицию сильного. Смотрите, о чем говорит Майк Джонсон. Он же заявляется чуть ли не как новый Черчилль. Да, и так далее, и тому подобное в этих
действиях. Спикер Палаты представителей.
Теперь спикер Палаты представителей. И более того, я всегда поражаюсь нашей вот все время второй попытке полюбить Трампа. Мы помним, чем первая попытка полюбить закончилась? Там бегали с флагами, распивали шампанское. А Трамп говорит, а я первый дал летальное оружие Украине. Я первый ввел самые атомные санкции, и это правда, да. И вообще, если кто-то читал его предвыборные работы предыдущих времен, то там написано «Америка превыше всего и никаких извинений», да, и так далее, и тому подобное. И Трамп, человек, который поменяется полностью после того, как он выберет, он выберется, он может быть совершенно другим.
Ну, это
поэтому
понятно.
Надежда, что Трамп, вот приедет Трамп, и Трамп нас рассудит.
Секундочку, да? Поясните, пожалуйста. Ну, вот Оля сейчас пыталась об этом сказать. Раньше он плясал на одной поляне. Он...
Его электорат был таким.
Нет. Да, он на этой поляне вспахивал вот этот он электорат, не... подкрамливая их одними идеями.
Нет,
а потом он
меняет... Он не поменялся полностью. Он сделал там тонкий ход. Он сказал, да, и Украина для нас существенна, но деньги дайте в кредит. Они же сделали это как бы формально. Они какую-то часть денег небольшенькую...
Типа в долг.
Да, типа дали в долг. Кредит. Но дали президенту право эти кредиты прощать. То есть Трамп может ударить в грудь и сказать, видите, все, что я хотел, защитилось. И второй момент. Ситуация у него очень непростая. Это же не то, что президент делает все, что хочет. Он смотрит на республиканскую партию. Посмотрите, 102 там за и 110 против. Партия пополам раскололась. И это серьезный вопрос, как так сказать, именно по украинскому вопросу. Вот. Партия делится на две серьезных части, и с таким вариантом идти в выборы будет непросто. Он должен занимать для того, чтобы... Он не может занимать однозначную какую-то позицию. Сейчас он начинает пытаться расставить руки как можно более широко, чтобы в чем-то и республиканских кандидатов умаслить. Но этот контингент, конечно, не пойдет за Байдена голосовать. Борьба идет за центр. И вот надо смотреть, что он делает шаги в борьбе за центр, за тех, кто не определившихся, чтобы они примкнули. Если он займет крайнюю республиканскую позицию, он оттолкнет центр. Ну, это вам история, борьба Ельцин-Зюганов. Первый тур... по 30%. Да, но поскольку Зюганов настолько крайний, что он не может со своими позициями подтянуть центр, да, центр после этого уходит к Ельцину на втором туре. И понятно, люди, которые голосовали за Явлинского, за Лебедя, они же зажали.
Трамп может подтянуть центр? У него есть такие
очень
ресурсы?
Сложная история сейчас. С одной стороны, он, конечно, в этом отношении человек, обладающий политическим чутьем, такое политическое животное. Ну и сторонники, естественно, занимаются сейчас только опросом общественного мнения. Что, как и что дает ему плюсы. Проблема большая – это еще и то, что он под уголовным преследованием. Начался
вот
уголовный процесс. Нет, процесс начался. Это как бы не просто возбуждены уголовные дела.
Да.
И это первый президент в истории Соединенных Штатов, который пошел по уголовке. Вот. И уголовка-то такая для весьма религиозной страны Америки, да, где 50% считают для себя религию существенной, даже не сравнить с Европой, а человек доплатил из не того кармана деньги порноактрисе за то, чтобы она молчала по поводу их как романтических отношений. В общем, конечно, классная
композиция. Специально не придумаешь такую историю.
Раньше была такая картина. Кандидат фиксируется папарацци, что он утром выходит с некой дамой из некоторого дома, где он не живет. И все, он снимает кандидатуру. Это достаточно, потому что вопросы вот этих
да,
вот...
Да, но уголовка началась...
Раньше было так, сейчас, конечно, стало посвободнее.
Задолго до его, собственно, избирательного
процесса. Там непрерывно идет этот процесс, и, в общем, Трамп человек как бы широкий, он не очень там считается и с моральными принципами, и с законами. Я первый раз узнал такую фамилию, когда увидел в журнале, будучи в Соединенных Штатах, это был где-то, наверное, 91-й год, скандал, что он ходил со своей любовницей Марлой на всевозможные приемы, которые сильно похожи на его жену Ивонну, и выдавал ее за свою жену. И это вызвало скандал.
Весьма одиозно.
Да, и он получил... На самом деле, как удивление...
Очень неудобно иметь любовницу, похожую на твою жену. Ну, на лет 20
моложе. Это, наверное, неприятно.
И, вообще-то говоря, через целый ряд скандальных историй, как неудивительно, он получил общенациональную известность. Для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, надо иметь им общенациональную известность.
Мы об этом говорили, да,
да,
не раз.
А историю Зеленского вспоминали, как он получил через сериал.
Понимаете, в чем дело? Когда слушаешь мнение экспертов, политологов, ваше мнение по поводу политических процессов в Америке, начинаешь подозревать, что там, в общем-то, избиратель совершенно иначе смотрит на предвыборных кандидатов.
Очень сильно иначе, и там очень, во-первых, разные люди. Есть образованная часть. Мы смотрим, города голосовали за Байдена. А, грубо говоря, глубинка голосовала за Трампа.
Тут, кратко, все понятно,
учитывая
консерватизм.
Но даже в демократической партии сейчас было, почему делили пакет на части? Потому что, например, в демократической партии 30 с лишним человек голосовало против пакета Израилю. Потому что там, типа, вот, сенатора Берни Сандерса, который уже выступал в Сенате, как бы с возражениями. А потому что ультралевая часть стоит за Палестину. И внутри демократической партии нет абсолютного идеологического единства. Ну вот, извините, единство в разнообразии, то, что написано на американском гербе. В каждой партии есть разные фракции, есть разные взгляды. Ну и плюс еще там интересы конкретного штата, конкретного избирательного округа. Это еще вот такой вот объем. Я представляю, что там, например, и оружейное лобби включилось, я думаю. Это же деньги
безусловно
для производства.
Безусловно, кстати, да.
Ну, естественно, а это не самое слабое лобби в Соединенных Штатах.
Ну,
и, в общем, Трамп понюхал воздух, посмотрел кругом и решил, что если он будет дальше настаивать на своем изоляционизме, то он будет изолирован.
Да и времени еще до выборов вообще-то прилично.
Это да, поэтому там еще мы увидим много разных перестроек и переделок.
А наше время в этой четверти подошло к концу.
Сергей Цыпляев, мы сейчас сделаем паузу и вернемся к вам через 5 минут.
Токсичная среда. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Токсичная среда».
Вновь возвращаемся в эфир и по-прежнему продолжаем наш разговор с главным редактором журнала «Власть» Сергеем Цыпляевым.
Сергей Алексеевич, а вот еще у меня один вопрос насчет избирателей в Америке. Они так прямо все падки на все эти скандалы. Неужели вот это до сих пор работает? настолько?
Слушайте, я не сказал, что они падки на скандалы. Ну вот давайте себе представим. Вот у вас предстоят вообще праймерис, вы должны иметь известность по всей стране. Либо вы должны всю жизнь провести в политике,
ответ понятен,
как Байден, да?
Либо вы должны прийти с любовницей вместо
жены. Либо вы
жены
должны каким-то образом оказаться в центре внимания какого-то шоу. Ну, вот это вот, к сожалению, вот эта система праймерис создает очень непростые проблемы для выдвижения и для того, какой должен быть кандидат. Вот это проблема демократии, которую сейчас многие обсуждают, что увеличивают демократичность, а в результате качества, которые нужны для того, чтобы выиграть, уходят все больше и дальше от тех качеств, которые нужны для того, чтобы потом управлять страной. А вот система должна сделать так, чтобы это качество были довольно близки. Пока не получается. И вот праймерис развели эти качества еще дальше.
Ну, кстати, это, по-моему, единственная страна с подобной системой выборов главы государства.
А, нет, праймерис, как выдвижение кандидатов, сейчас стало популярным. Франция взялась за то же и тоже получила серьезные проблемы.
Какое-то отличие все-таки существует.
Ну, там есть, в партии, вместо того, чтобы собирался штаб и думал над тем, кого выставить, да, с учетом будущих голосов там, и так далее, есть мощный кандидат, например, там, у социалистов, там был премьер-министр Мануэль Вальс. Но когда вы приходите в партию, там самые активные радикалы. И они выдвигают и поддерживают самого радикального кандидата, который потом блистательно проваливается с 9%, потому что он не в состоянии забрать центр. И вот это те проблемы, которые видим, что если вы делаете праймерис, то там наиболее активны крылья, и кандидаты начинают растаскиваться. То, что мы видим и на американской системе. И очень многие считают, что да, праймерис, конечно, хорошая штука, но в какой-то момент все-таки надо включать и партийную какую-то элиту, руководство, активистов для того, чтобы все-таки кандидат оказывался тем, который в состоянии выбора выиграть. Это крайне непростая штука.
Ну, я думаю, что мы не раз еще с вами вернемся к выборам в Соединенных Штатах. Еще раз напомню, они все-таки за горами по нынешним...
Да, еще неоднократно выйдет Трамп наш погулять.
Безусловно.
И Байден нас тоже удивит.
И наверняка господин Трамп еще по какому-нибудь поводу изменит свою позицию, о которой мы сейчас...
Заберет обратно всю помощь, которую дал. Ладно, мы сейчас немножко о культуре поговорим. Даже нет, не о культуре, а скорее то есть о самой культуре отмены, отмены культуры. Ну, вот смотрите, у нас роман «Маленькая жизнь» Яна Гихары и песня Хила Мадлен Миллер рекомендованы к изъятию из продажи. Это вот у нас...
Из последнего.
Следует из письма издательства одного из крупнейших издательств АСТ. Ну, а ранее, я напомню, буквально 2 дня назад издательство сообщило об остановке продажи книг Владимира Сорокина «Наследие», а также Каннингема «На краю, дом на краю света» и еще нескольких книг.
До этого появились разговоры и не просто разговоры, а задача изымать из библиотек, так или иначе изымать, то есть не давать их к свободному доступу книг, к книге, написанные и людьми, признанными иноагентами. В общем, мы активно, мы, я имею в виду здесь, в стране, в России, критикуем зарубежные страны, то, что вот находится там, за рубежом, когда это касается вот отмены нашей русской культуры. Но таким образом мы, в общем-то, поступаем примерно одинаково. Примерно так же. Или нет?
А есть такая известная история, если их человек, то это шпион, а если наш человек, то это разведчик. Ну, вот это приблизительно из такой же серии, да. Хотя, теперь абстрагируясь от этих всех вещей, я могу сказать такую вещь, что вот закрытие от каких-то влияний, от каких-то идей, что не дай бог, чтобы они сюда проникли, это признак внутренней слабости. Вот только слабая нация и культура будет задраивать все, что можно, и не пускать ничего снаружи. Если вы уверены в своей силе, в своей мощности, культуре, а это, в общем, так, то вы не боитесь этих влияний. Все, что хорошее есть, вы заберете, все, что плохое. Почему, собственно говоря, мы думаем, что у нас вот такой народ, только он услышит про какие-нибудь там особые истории на...
По какую-нибудь там пропаганду.
Да, на Западе. Да. И тут же бы начнет просто повально менять сексуальную ориентацию. Это называется как-то плохо относиться к собственному народу и к нему ему не доверять и считать его каким-то вообще
Сергей Алексеевич,
слабым.
Тот, кто поддерживает сейчас вот подобные запреты, вспомнит там, не знаю, годы там, 15-летней давности, 20-летней и скажет, вот смотрите, что творилось с молодежью, как мы ее вот из-за этого в том числе. приведут они такой пример.
Слушайте, я могу так сказать. Надо просто нырять чуть подальше. Вы помните времена тотальной цензуры?
Конечно,
когда даже
помню.
На ученую научную статью, чтобы опубликовать в научном журнале, вышли и получали разрешение, акт экспертизы, угу. Надо было все это там литовать и так далее и тому подобное. Полный тотальный контроль за процессом информации. Это что-нибудь дало? Ответ такой, ничего не дало в результате.
Подождите, что вы имеете в виду под результатом?
А, как сказать, идеологическая конструкция рухнула и погребла под собой в том числе и Советский Союз. И второй момент. Если вы строите систему тотального информационного контроля, как с этой машиной въехать во времена интернета, во времена свободного обмена информацией?
Китай.
Закрытый интернет.
А я вам скажу, что и страна начинает тормозиться.
Китай?
Да.
Имеете в виду, в каком смысле тормозиться?
А в смысле экономического развития.
Так они вторые на данный момент, и у них большие перспективы стать первыми.
Я могу так сказать, что вот с этим уже вопрос. Угу. Если мы вспомним, как Китай из ниоткуда начинал быть вторым, то пришел Дэн Сяопин и сказал, что ни одна страна мира, независимо от ее политического устройства, не в состоянии провести модернизацию, если она будет проводить политику закрытых дверей.
И открыл
Китай для влияния, для прихода. Подвергся страшной критике со своих ортодоксов. Что он делает? Он говорит, да, я отдаю часть рынка в обмен на технологии. Говорит, ну как же, вот мы же не будем иметь собственных производителей, а эти придут гады, сволочи, западники, построят заводы. Он говорит, да, построят заводы, но они будут у нас, и мы будем дальше на этой базе развиваться. И вот этот толчок дал колоссальное усилие развитию, которое продолжалось какое-то время. Сейчас Китай тормозится. Ну, сейчас они для них хороший результат 5%.
Ну, это торможение если смотреть на тот уровень, на который они вышли, это, по-моему...
Слушайте, очень короткое время.
Нет, во-первых, что такое слово «уровень»? Если вы берете общую массу производства, да, это одна история. Но если вы берете ВВП на душу населения, то китайцы сами говорят, мы бедная страна. Мы вытащили 600 миллионов. Это колоссальное достижение из бедности в жизнь. Но 800-то миллионов осталось
там же. При таком количестве людей, которые там живут, безусловно,
да.
Численно просто.
Вот. И дальше этот вопрос. Для того, чтобы поддерживать страну, и как бы ощущение, и давать ей какой-то шанс на будущее, надо прыгать в постиндустриал, кроме всего прочего. А вот с этим проблема, если вы начинаете все ограничивать. Китай стоит на развилке. И вот сейчас как раз это и происходит. И не факт, что вот тот вариант, который выбран сегодня, приведет к дальнейшему рассвету. Может быть, наоборот.
Да.
С этого момента начнется закат идеи, движение на первые места. Вспомним историю Японии. Когда казалось, ну все, Япония всех побьет, прет проценты, у них такое, у них сякое. А они дошли до постиндустриала и не смогли туда прыгнуть. И все, сначала потерянное десятилетие Японии, теперь 20-летие, проценты маленькие, рост почти не виден. А японцы начали анализировать, а в чем проблема? А проблема, говорит, в культуре, которая, любимая поговорка японских родителей, высоко торчащий гвоздь забивают первым. Будь как все, не высовывайся. Вот как только вы включаете механизм «будь как все, не высовывайся», как может вырасти Эйнштейн?
Ну, смотрите, вот у нас...
Ну, не получается.
У нас запретили ненормативную лексику. Это я возвращаю вас все-таки к литературе. Да, и у нас просто стали упаковывать в полиэтилен те книги, которые... Правильно это была мера?
Я скажу, вещи есть сложные. Мы не должны шарахаться в крайности. Одна крайность – все запретить. Вторая крайность – все разрешить. Когда вы начинаете быть более взрослым и мудрым человеком, вы понимаете, вот это да, это нет. Есть вопрос диеты, вот а второй момент. Есть вопрос определенных внутренних стандартов, которые вы начинаете преследовать как взрослые люди. Зачем вам нужен мат в эфире и так далее? Вы что, так не можете объясняться? Я понимаю, у Виктора Степановича Черномырдина бывали сложности, потому что когда все связки выпадали, то начинали рождаться очень интересные изречения. Да? Потому что ему не было никак...
Ну, слава богу, до прямых эфиров это не доходило.
Да, не заместить ему эти связки, да. Вот. Кстати, Лужков владел обоими языками виртуозно, независимо. И вот теперь такой вопрос. Вы думаете, что можно запретами этим добиваться всего этого? Или это большая идеологическая работа? Это воспитательная работа? Это поведение образованного класса, который показывает своим примером и так далее и тому подобное? Схвататься за государственную дубину и пытаться регулировать культуру и говорить, пойдем туда, ни у кого не получалось. Оно прорастает куда-то само, и иногда бывает наоборот в худших результатах.
Продажи, например, Сорокина того же, именно этой книги, которая запрещена... Я якобы, точнее, изъятое из продажи наследие, выросли просто
за
в разы.
За 8 тысяч продают ее. Работает на...
Мы же знаем, что иногда скандал вокруг какой-нибудь постановки, попытки ее запретить, мгновенно дают рекламу.
Хорошие сапоги надо брать.
Вот именно. Раз что-то запрещают, значит, там что-то есть. Вот поэтому, ну, надо задумываться. Я помню, как сказать, первый раз, когда пришлось обсуждать как бы Бориса Николаевича Ельцина в Верховном Совете СССР, открыли обсуждение у нас о том, что давайте мы его со всей решительностью сейчас осудим, заклеймим и так далее. Я выступал, говорю, уважаемые коллеги, вот чем больше мы его будем здесь обсуждать, тем большую рекламу мы ему сделаем. Давайте закроем эту тему за абсолютной вредности этого процесса. К сожалению, вот это в голову пока очень трудно входит представителям власти. Они уверены, что если они скажут, идите туда, все пойдут туда, а вы туда не ходите. Ровно наоборот.
Как только сказали про скибиди и туалеты, мы все тут же гуглить стали. Что ж это такое?
Я не знал и жил прекрасно.
Любопытный человек.
Любопытен. А это был Сергей Алексеевич Цыпляев, главный редактор журнала «Власть». Ну, до встречи в следующий раз. Спасибо
большое. Спасибо, всем удачи.
Токсичная среда.